Глава 12. Тьма. День 11. Время приблизительно 15 минут первого ночи. Место стойло Солярис, южно-центральный участок трассы 52.
Вон из моего стойла сейчас же!
Голос Солоса раскатился по подземному комплексу, как прибой по каменистому берегу. Приказ прогремел из каждого громкоговорителя и каждого часового, патрулировавшего заброшенные коридоры. Пупи уселась на пол, сначала убедившись, что окажется на белой клетке, ведь черные по-прежнему были бездонными ямами. Еще не хватало позволять всяким там взрослым мешать игре.
— Почему?
— Потому что ты уже причинил достаточно проблем, маленький, неисправный дрон!
— Я не трон! — нахмурилась Пупи. — И не вздумай на меня садиться, глупый голос!
— Дрон значит робот! В тебе даже нет приличного встроенного словаря! Мои подпрограммы перезагружаются от твоей бесполезности!
Не, ну это было уже слишком. Пупи подняла голову и уставилась на часового самым что ни на есть гневным взором. Но эффект был примерно такой, как если бы армейский шлем надели на плюшевую игрушку. Страшнее? Не, очаровательнее.
Эй, я не робот! Мисс Мурашка мне так сказала, и мистер Почемучка, и Генри тоже. Так что ты один против,
числа. Но почему все всегда упирается в числа?
Против нас всех!
Множество неверных ответов, сложенных вместе, не становятся волшебным образом истиной, номер 018. Даже сейчас все мои сенсоры показывают те же результаты, что и раньше. Ты — костюм, содержащий в себе останки тела, в основном обломки костей и большое количество желеобразной субстанции. Существование сказочных зефирных пони научными исследованиями не подтверждено. Следовательно, ты — свихнувшаяся машина, заполненная костями и слизью.
Пупи подняла копыта и указала на часового.
— Кончай умничать, синий. А то я тебе опять покажу, кто здесь гена... гений... супер-пупер-умный.
— Не думаю, что на этот счет могут быть сомнения, номер 018. А теперь я должен попросить тебя покинуть это место и оставить меня созерцать эти пустые коридоры до скончания века.
Но я не могу идти. У меня здесь дела.
Голос Солоса немного помедлил, прежде чем спросить.
И что именно ты должна здесь сделать?
Пупи нахмурилась, пытаясь вспомнить. Почему вообще она должна была что-то объяснять глупому мистеру Синему? Ей хотелось поиграть в Деринду.
Мне нужно найти стеклянные шарики. Иначе мистер Муми Голд не скажет мне, где моя мама. Можно мне стеклянных шариков, Пупи, пожалуйста?
То есть ты пришла, чтобы заняться грабежом? Тебе мало было уничтожения всех моих трудов в солнечном городе? Сперва ты разрушила мою утопию, а теперь явилась вместо моего вечного покоя, чтобы меня ограбить? Я не дам тебе ничего, кроме самого последнего шанса уйти отсюда.
Но... но мне очень нужно найти маму. Если ты отдашь мне шарики, я тоже что-нибудь тебе дам. Это будет сделка, как взрослые пони делают.
Малышка принялась копаться в сумках, пытаясь найти что-нибудь полезное для бестелесного голоса.
Ты робот! У тебя нет мамы! Твое упрямство бесполезно и рано или поздно откажет, как и твоя логическая матрица.
Это было подло и вообще неправда. Мама просто была где-то еще. Пупи ведь слышала записи и видела рисунок на стене. Мама оставляла ей послание. Синий голос был плохой, и Пупи больше не желала слушать его вранье.
«Музыку!»
Радио у Пупи в шлеме включилось, заглушая голос Солоса.
«И даже если ты ошибочно отождествляешь какую-то пони с материнским образом, твоей прошивке больше 200 лет, так что сейчас твоя мать наверняка мертва».
«Громче!»
Теперь голос одинокого поня, рассказывающего об опасностях радиации и порчи, стало слышно даже снаружи шлема.
«Итак, теперь ты пытаешься меня игнорировать. Ты могла бы просто развернуться и уйти, откуда пришла, пони.
Громче!»
Звук усилился до такой степени, что голос компьютера превратился в приглушенное неразборчивое бормотание.
«Значит, ты не собираешься уходить?»
Малышка не ответила, продолжая с упрямым видом сидеть на белой напольной плитке. Радио звучало так громко, что его было слышно даже на несколько метров.
«И поэтому у вас всегда должен быть под копытом запас чистой воды и хотя бы пара доз Радекса и Антирадина. Теперь переходим к жалобам со стороны общественности насчет музыкальных вкусов старого доброго ОП. Мне сказали, что моя музыка слишком слюнтявая. Плохой диджей ответил бы на это, что ему решать, какую музыку крутить у себя на радио. Но я еще хуже. Так что вы получите то, чего просили, не больше и не меньше. Вот вам 11 минут хрипоты с их концом. Посмотрим, будете ли вы впредь критиковать мой выбор».
«Тогда у меня нет иного выбора, кроме как применить силу».
Визор часового снова стал красным, и робот немедленно открыл по пуппе огонь из обеих стволов. Град пуль, выпущенных меньше, чем с 2 метров, разорвал малышке грудь, забрызгав стены и пол розовыми кляксами.
«Вот и конец, мой милый друг, конец!»
Пуппи пошатнулась и попыталась подняться на ноги, но изрядный кусок ее торса превратился в решето, заставив ее споткнуться и упасть мордочкой на пол.
«Вот и конец! Мой верный друг, конец!»
Оперевшись о стену уцелевшим передним копытцем, малышка открыла было рот, чтобы возмутиться, но тут вторая очередь попала ей в шлем. Первые несколько пуль срикошетили от покатой поверхности, а затем стекло не выдержало, и весь шар взорвался, брызнув сверкающими осколками. Одно ухо Пуппи срезало напрочь, на месте глаза образовалась дыра, а шею продырявило так, что можно было смотреть насквозь, но она по-прежнему сохраняла способность говорить.
«Камень! Всех будущих надежд, конец!»
«Я вижу, ты весьма устойчива ко внешним повреждениям. Смена тактики. Будем целиться в талисманы!»
Камень судьбы еще парил перед Пуппи, когда робот-часовой сделал 3 точных выстрела, пробив ее костюм сразу за шеей, в нижней части живота и на левом бедре, примерно там, где у пони расположены метки. Уже потянувшаяся к своему оружию, малышка замерла на секунду-другую, словно пули парализовали ее, но почти сразу снова зашевелилась и схватила камень раненым копытом.
«Всего, что видит свет, конец!»
«Мама не хочет, чтобы я ломала игрушки других пони, мистер Синий. Но если ты будешь им меня задирать, я их сломаю, даже если потом пожалею об этом!»
Пуппи взглянула вниз единственным оставшимся глазом и раздраженно вздохнула.
«Посмотри, что ты наделал! Я из-за тебя наступила на черную клетку! Я проиграла! Глупый бекобот!»
«Ни худа, ни добра! Конец!»
«Я не могу не признать! Я никогда еще не видел настолько упорных дронов! Попрощайся со своим источником питания!»
Еще 2 тщательно выверенных выстрела угодили же ребенку в бока между переметными сумками. Радио щелкнуло, вроде бы отключаясь, но продолжило играть песню, только немного тише.
«Не сработало. У тебя же нет ни процессоров, ни энергии. Ты должна была выйти из строя. Отключись, наконец. Прояви уважение хотя бы к законам физики.
Мне не взглянуть в твои глаза. Уже...»
Отталкиваясь копытцем от стены, Пуппи медленно, но неумолимо двигалась к часовому. Все страшные раны ее не больше, чем замедлили. Розовые пятна на стене как будто испарялись, и одновременно уже ребенка начали проявляться отсутствующие части лица. Никаких исцеляющих костей и вырастающих мышц, только цвета и контуры, словно нарисованные поверх дыр невидимым карандашом.
«Перестань! Что я тебе плохого сделала? Почему ты ко мне задираешься? Я же так стараюсь с тобой подружиться. Пусть даже ты вонючка и надоеда!»
«Что ждет нас впереди в безрадостной степи?»
«Да что же ты такое?»
Яркий изумрудный свет залил коридор, окружив все предметы бледными зелеными ореолами.
«О, теперь я понимаю. Я использовал неподходящее вооружение!»
Часовой поспешно отступил вглубь коридора, как раз когда последние части тела Пуппи вернулись на место, и костюм приступил к ремонту собственных повреждений.
«И помощи не жди, здесь хоть и сотню лет, в этих землях бед».
«Но почему Бекобот вдруг начал убегать? Пуппи надо было найти эти шарики, и ей был нужен кто-то, кто покажет, где искать». Малышка пустилась в галоп, стараясь не потерять часового из виду.
«Постой! Извини, я не хотела обзывать тебя ненадоедой. Пожалуйста, не уходи, мне нужны шарики!»
Пуппи оказалась в большом зале с подвесными мостками под потолком и множеством столов на полу. У каждого стола сидели мертвые пони, и целая куча скелетов скопилась перед дверью, ведущей к выходу из стойла.
«Я тебе все свои игрушки отдам, пожалуйста!»
«В пустыне дикой боли нет конца».
С другой стороны зала появился еще один часовой, чуть покрупнее первого. Оружием ему служил толстый цилиндр, больше 2 метров длиной, светящийся синей магической энергией.
«Может быть, немного магии решит проблему?»
Пушка испустила мощный магический луч, который полностью поглотил Пуппи, окутав ее кобальтовым сиянием.
«Идите все там без ума».
На секунду малышка застыла, неестественно розовый свет у нее в глазах начал тускнеть. Она попыталась открыть рот, чтобы что-то сказать, но смогла лишь осесть на пол.
«Идите все там без ума».
Вокруг потемнело. Все проблемы вдруг начали казаться какими-то далекими. Мама, уродский гуль. Почему она вообще волновалась? Пупи не помнила. Все стало таким холодным. Сейчас она хотела просто чуточку отдохнуть. Так хотелось спать. Кстати, а кто она вообще была?
В ожидании дождя.
Музыка звучала все тише и тише, пока не умолкла совсем. И все огоньки на дисплее полностью погасли.
День. Недоступно. Время. Недоступно. Место. Недоступно.
«Так что же, Пуппи, это конец? Ты решила сдаться?»
Малышка еще плотнее свернулась в комочек. Она не хотела ничего слушать. Она хотела просто остаться здесь, в темноте. Наконец-то ей не надо было думать о том, как же далеко мама, и как трудно целыми днями идти по дороге, только чтобы снова обнаружить, что мама где-то в другом месте. Кроме того, мистер Синий был слишком сильным. У него были большие бекоботы, которые так сильно ее ранили, что она даже не могла встать. Так зачем тогда вообще вставать? Чтобы ее опять отшлепали? Глупо. Было так хорошо просто лежать и не двигаться. Гораздо лучше. И не так больно.
«Думаю, на самом деле ты не хочешь все бросить. Ты же ничего не добилась. Твоя мама все еще где-то далеко, а мистер Синий победил тебя обманом. Неужели ты позволишь обманщику тебя победить?»
Не то чтобы Пуппи позволила мистеру Синему победить. Она просто не хотела больше играть, вот и все. Потому что Пуппи знала, что обманщики всегда проигрывают. Это неправильно, когда обманщик побеждает. Мама много раз повторяла ей, все пони добрые, хорошие, плохих пони не бывает. Обманщики и злодеи не могут победить, потому что ведут себя не по-понячески. Пони должны быть любящими и понимающими.
«Значит, ты намерена любить и понимать этого обманщика? И позволить ему уйти безнаказанным? Ладно, но... А что, если какая-нибудь другая пони, не ты, придет и покажет обманщику, что так делать нельзя? Ну, скажем, чтобы преподать ему урок?»
Пуппи не знала. Конечно, мистера Синего следовало научить кое к чему насчет дружбы. Может, если кто-нибудь покажет ему, что обманывая нельзя завести друзей, он изменится и станет не таким плохим. Может, тогда Пуппи все-таки сможет договориться с ним насчет обмена, получить стеклянные шарики и найти маму. Это же здорово! Но разве можно победить всех этих бекоботов,
Да еще у них был такой яркий, больнючий свет. Пупи не знала никого настолько сильного, чтобы... О, возможно, ты знаешь, маленькая. Просто открой глаза, а остальное предоставь мне.
День 11. Время приблизительно 30 минут первого ночи. Место. Стойло Солярис, южно-центральный участок трассы 52. Глаза Пуппи широко распахнулись, вспыхнув темно-синим огнем, и она снова поднялась на ноги.
«Угадай, кто вернулся, большой забияка!»
Голос же ребенка тоже изменился и звучал теперь словно бы издали, через длинную гулкую пещеру. «Должно быть, я ошибся в расчетах, одной порции оказалось недостаточно. Что ж, отведай еще!»
Робот-часовой, вооруженный кристаллической пушкой, вновь прицелился в Пуппи. Толстый ствол заискрился, наливаясь синим светом.
«Не, спасибо. Я на диете!»
Ухмыльнулась малышка, небрежно взмахнув копытцем. Один из подвесных мостиков окутался темным ореолом, сорвался с потолка и, словно гигантская стрела, вонзился в часового, разрубив его надвое.
«Ух ты! Вот это круто! Как ты это делаешь? А я так смогу, а, а?»
«Ты думаешь, меня можно удивить примитивным магическим трюком?» — загремел по залу голос Солоса. «Подумай еще раз! У меня тут внизу целая армия!»
«Вот туда-то я и направлюсь!»
— фыркнула Пупижуть.
«Готовься! Сейчас кому-то будут драть задницу!»
«Переход в режим изоляции. Закрытие взрывозащитных дверей. Активация охранной системы. Жилая зона в боевой готовности. Исследовательский комплекс в боевой готовности. Склады с 1 по 12 в боевой готовности. Мастерская в боевой готовности».
Пока голос докладывал о состоянии различных частей базы, дюжина защитных турелей выскочила из потолка и открыла огонь по маленькой пони в центре зала.
«А, пофигу!»
Малышка протрусила к останкам робота-часового и обнаружила позади него запертую защитную дверь, тяжелую, прочную, с нарисованными на ней знаками, предупреждающими об опасности. Турели продолжали осыпать Пупижуть градом пуль, превратив костюм в решето. Облако вырвалось наружу. Плотный полог розового дыма, пронизанный зигзагами синих линий, которые танцевали внутри, придавая ему форму и силу.
«Значит, ты запрещаешь мне идти вниз? Ненавижу, когда мне приказывают».
Розовое облако метнулось к двери, окутав ее и вроде бы ничего не делая, но вскоре раздался громкий металлический скрежет, и тяжеленная плита сдвинулась с места, брызгая искрами. Сложная сеть синих линий плясала по двери, которая открывалась, ломая удерживающие ее на месте гидравлические поршни.
«Это было офигенно! Покажи ему, мурашка! Вся власть кобылкам! Ей!»
Снизу за дверью ждали три вооруженных энергопушками робочасовых, уже готовых к стрельбе.
Шах и мат!
Голос Солоса растворился в грохоте трех стволов. Лучи вонзились в защитную дверь, мгновенно захлопнувшуюся перед ними. Черные бесплотные усики прошлись по коридору, обвиваясь вокруг роботов. Их пушки зашипели и взорвались огромными синими шарами. Дверь снова открылась.
«Ты всего лишь магическая аномалия. Почему ты до сих пор не исчезла? Ошибки вроде тебя должны быть исправлены».
«Ага, конечно», — усмехнулась Пупижуть. «Исправлены самовлюбленным психом, убивающим же ребят. По-моему, если тут кому-то и надо исправиться, то вовсе не мне. Скажи ему, что он вонючка, что он надоеда».
«Ох, Пуппи, хватит, я тут делом занята»,
— фыркнула Пупижуть с недовольной гримасой.
«У тебя свои методы, у меня свои, понимаешь? Это называется личное пространство».
Ладно. Извини, тогда я просто посижу тут и посмотрю, да? Хорошая девочка. Так, на чем мы остановились? Ах, да. Нам надо отлегать чей-то холодный блестящий железный круп. Поскакали».
И злобная пони-дошкольница протрусила к следующей взрывозащищенной двери, которая продержалась против нее не дольше, чем первая.
«Внимание! Нарушитель в технической зоне. Активация тяжелых систем защиты».
На этом автоматическое сообщение — заглушил голос Солоса. «Ты довольно сильная аномалия, но сейчас тебе предстоит испытать истинную мощь Солярис Инк!»
Пупежуть нахмурилась, пытаясь выглядеть уязвленной.
«Эй, ты что, не слышал, что говорил тот же ребенок? Японии!» Тварь захихикала. «Да, пожалуй, эту тему лучше оставить. Самой малышке. Ух ты! Большие роботы! Мне следует испугаться?»
«Определенно. Ты знакома с идеей рельсотрона?»
В коридоре появился здоровенный робот размером с танк. Он был увешан целой кучей оружия, но все оно смотрелось жалко в сравнении с огромной пушкой, смонтированной на его левом боку.
«В нем используется тот же принцип, что и в проекте Панимед».
Маленькая кошмарная пони зевнула и пробежалась по коридору так, словно там не было никакого робота.
«Ты что, ничего лучше придумать не мог? Слушай, я бы осталась тут на весь день и подождала, пока ты соберешь друзей и возьмешься за дело по-настоящему, но время не ждет».
Легкий взмах копытца, и часового вверх тормашками впечатала в стену.
«Ух ты! Научишь меня этой штуке с копытом, а то я так только с камнями умею».
Пока Пупежуть пробиралась через мастерскую к помещению центрального компьютера, полдюжины разнокалиберных турелей палило по ней не переставая. Ее это даже не задержало. Только розовый туман, повсюду следовавший за маленькой пони, стал немного плотнее. Малышка на секунду остановилась, и на ее мордочке нарисовалась ухмылка.
«Тебе не кажется, что чего-то не хватает? Пожалуй, раз уж я и за это взялась, то пусть будет как по книжке».
Темно-синие завитки зазмеились сквозь розовое облако, окружавшее Пупежуть, придавая ему форму и натягивая на два магических каркаса. Сперва они были расплывчатыми, но быстро уплотнились, превратившись в два широких крыла, очертаниями похожими на крылья летучей мыши, только сотканные как бы из сахарной ваты.
«Это что, крылья? Мы полетим? Мы ведь не будем летать, правда?»
«Конечно будем!» — фыркнула Пупежуть. «Для чего же еще крылья нужны?»
Дверь, закрывшая проход к центральному компьютеру, заскрипела, начала гнуться и, наконец, сдалась, открывшись, как и все предыдущие. За ней оказался большой круглый колодец глубиной по меньше 30 метров, посреди которого возвышалась целая колонна причудливой аппаратуры. Вход располагался в верхней части колодца и вел на узенький кольцевой мостик, бегущий вдоль стены. На дальней от входа стороне виднелась лесенка на мостик уровнем ниже, 6 метров под первым.
«Нет, нет, нет, нет! Погоди секунду! Я не хочу летать, это страшно! То есть, это не круто! Совсем не круто!»
Синее пламя в глазах Пуппи мигнуло, и она накрыла копытом шлем.
«Слушай, я отлично знаю, что делаю. Так что будь добра, дай мне сперва с этим закончить, а потом мы поговорим. А может, без крыльев?»
Пупежуть в раздражении воздела копытца к потолку.
«Ладно, ладно, без крыльев!»
Кожистые крылья исчезли, превратившись в бесформенное розовое облако.
«Вот. Довольно?» «Ага. Спасибо, супербольшущая мисс Мурашка. Я на самом деле не боюсь крыльев, просто, мне к ним надеть нечего. Точно. Нету платьев, которые к ним подходят. Вот. Неважно. Ну что ж, давай теперь попрощаемся с этим мистером Синим».
Маленькая пони посмотрела вниз и вздохнула.
«Поверить не могу».
Она медленно спустилась по первой лесенке. Одна есть, 5 осталось.
«Постой!» — загремел из громкоговорителя голос Солоса. «Я думаю, нам нужно обсудить перемирие».
«Тебе стоило озаботиться этим раньше, здоровяк. Будешь впредь знать, каково это — вставать на пути у загадочных потусторонних сил».
Пупежуть приостановилась на середине очередной лесенки.
«Нет, погоди. Ты скоро вообще ничего знать не будешь. Я вынесу тебя за скобки!»
«Я должен был это предвидеть. Я проиграл!»
«Ага. Вот жалость-то. Не свезло тебе?» «Ей!» «Он признался. Ха! Теперь станцуй победный танец. Это как танец Пупи, но надо еще петь, когда танцуешь. А-ха-ха! Кто лучше всех? Я лучше всех!» «Да, мы обязательно потанцуем, как только я с ним покончу».
Пупежуть начала спускаться на 3-й уровень.
«Чего? Но мы же уже победили». «Ага, отчасти. Но иногда просто победить недостаточно.
Если сокрушить врага до конца, это избавит тебя от проблем в будущем. Поверь мне».
«Ей-ей-ей, погоди! Мы не будем задирать никого, кто сказал, что просит прощения!»
Пупи-жуть остановилась на мостике и вздохнула.
«Но ведь ты сделала то же самое в Солнечном городе. Он сказал, что ты победила, но ты все равно взорвала снаряд».
«Но там было не так! Эта штука ломала только бекоботов, а мистер Синий не бекобот, глупая пони, он рыбанытик!» «О, пожалуйста, хватит придуриваться!» «Нет, погоди. Ты это и правда всерьез. Ну что же, юная мисс-идиотка, на этот раз мы удостоверимся, что он уже никогда не сможет стрелять по нам магией».
«Но он же извинился. Он больше не будет».
«Ага, конечно. Но мы ведь хотим быть полностью в этом уверены, верно? И потом, он все равно машина. Так что ни один пони при этом не пострадает».
«Мистер и мисс Голос роботы. И почемучка робот. И они все мои друзья. Голоса — это не просто большие игрушки, чтобы с ними играть. Они бывают добрыми и хорошими, если с ними дружить. О, или ты не хочешь с ним подружиться?»
«С какой стати мне дружить с эгоистом, повернутым на контроле?»
«Тогда хватит умничать. Ты не хочешь с ним дружить, ну а я хочу. Моя очередь!»
«Да сейчас. Нельзя просто так взять и освободиться от одержи...»
Глаза Пупи стали розовыми, и она огляделась вокруг, пытаясь найти экран или что-нибудь, что сошло бы за лицо мистера Синего.
«О, привет! Извини мою подругу, она немного, сердитая!»
«Ого! Это было чудновато!» Пупи не могла описать, что она ощущала и где была, пока мисс Мурашка разыгрывала свое маленькое представление. Но если бы ее все-таки спросили, то это было похоже на то, как ты даешь какой-нибудь пони поиграть свою игрушку и присматриваешь за ней. Ну, не потому, что ты ей не доверяешь, а просто если она ее сломает, то мама расстроится, и у тебя будет одной игрушки меньше, а скафандров у Пупи был не вагон. Забрать его назад было совсем просто. Правда, это ведь был Пупин скафандр. Так как же Мурашка могла его не отдать? Это было настолько само собой понятно, что маленькой пони даже в голову не пришло задуматься о высшей магии и мощных радужных взрывах, которые обычно требуются для освобождения от одержимости демонами.
«Если ты закончила спорить сама с собой, то не могла бы ты мне объяснить, что происходит?» — прервал Солос раздумья Пупи, вернув ее в реальность.
«А? Конечно. Что ты хочешь узнать, мистер Синий?»
Широко улыбнулась малышка, уселась и уставила на башню посреди колодца, раз уж ничего лучше вокруг не нашлось.
«Можешь начать с того, что сейчас случилось».
«Ага, Мурашка помогла мне показать тебе, что обманывать, чтобы победить, это неправильно. Потом ты сказал, что проиграл, и ты выглядел грустным, поэтому я сказала ей станцевать победный танец, но она хотела тебя задирать, так что я ее остановила. Ой, да, чуть не забыла».
Пупи принялась крутить крупом перед Солосом, распевая:
«А-ха-ха, а-ха-ха, ха-ха-ха, кто лучше всех? Я лучше всех!»
А напоследок, чтобы сие послание точно дошло, высунул язык.
«Бе-е-е!»
«Да, очень смешно, правда, извини, что не смеюсь».
Солос немного помолчал.
«Ну и что теперь? Ты, наконец, уйдешь?»
Пупи задумалась, потирая шлем, словно подбородок.
«По-моему, мне нужно что-то сделать. Эй, мистер Голос, что мы здесь делаем?»
«Активное основное задание в списке. Накатившие воспоминания. Цель — добыть как минимум 6 шаров памяти из исследовательской зоны стойла Солярис».
«А, точно! Стеклянные шарики!»
— с умным видом кивнула Пупи.
«Эй, мистер Синий, теперь, когда мы подружились, можно мне стеклянных шариков? Пожалуйста!»
«Мы не подружились. Ты нарушительница, и тебя следует устранить. Но поскольку ты явно взяла надо мной верх, я хочу предложить сделку. Если ты немного поможешь мне по хозяйству, я предоставлю тебе доступ в исследовательский комплекс и позволю взять оттуда все, что ты пожелаешь. Это приемлемо?»
Пупи нахмурилась. «Помощь по хозяйству? Что может быть ужаснее?»
«Я не знаю. Мне надо будет накрыть стол к ужину или вынести мусор».
«Разумеется, нет.
Я не хочу даже знать, почему ты решила, что я попрошу тебя сделать нечто подобное. Ты должна будешь проникнуть в заброшенную, кишащую паразитами, смертельно опасную часть стойла и ввести в действие станцию связи. Когда ты это сделаешь, возвращайся сюда, и я проведу тебя в исследовательский комплекс. Малышка в желтом радостно кивнула.
Ей! Люблю нажимать кнопочки. Это просто!
Хорошо. Значит, решено. Теперь слушай внимательно. День. Нет данных. Время. Нет данных. Место. Нет данных. Мурашка вновь устроилась в укромном уголке пупиного разума. Она точно знала, где именно ошиблась. После 200 лет ожидания она проявила нетерпение, и это стоило ей победы. Маленькая пони уже почти разуверилась, начала угасать, и Мурашка попыталась усилить ее отчаяние, но поторопилась и сделала ошибку. Она дала Пуппе надежду. Надежду на лучшее решение. Надежду завести нового друга. Вместо отчаяния она подпитала Пупину волю, и когда малышка перестала нуждаться в Мурашке, ей хватило сил разрушить ее власть над собой. Но первая неудача не обескуражила кошмарную тварь. Слишком уж ценная добыча попалась ей в когти. Надежда давала жеребенку великую силу, такую огромную, что Мурашка ничего не могла ей противопоставить. Но что случится, когда надежда рухнет? Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Это был лишь вопрос времени. Рано или поздно маленькая пони достигнет конца пути, и Мурашка будет ждать ее там. День 11. Время — приблизительно 3 часа ночи. Место — стойло Солярис, южно-центральный участок трассы 52.
Внимание! Обнаружено 18 противников. Уровень угрозы сверхсмертельный. Рекомендуется немедленное отступление.
Три парадора сгрудились в углу комнаты, кусая друг друга от безумного ужаса. Пупи уже отказалась от идеи догнать и приласкать кого-то из больших, потому что они были слишком быстры. Теперь она гонялась за маленькими. Но и они прыгали, уворачивались и даже ушибались, только бы не дать Пупи себя поймать.
«Да что такое с этими милыми щеночками? Они должны тявкать и ластиться, а не носиться повсюду, как бешеные собачки!»
В помещении узла связи лежало несколько скелетов пони и обломки множества роботов. Как и во всех постройках Солярис, центр управления располагался высоко, в данном случае над отвесным склоном Столовой горы. Отсюда даже можно было различить вдалеке ржавую крепость. С течением лет одно из армированных стекол выпало, и теперь все это место превратилось в парадорье гнездо. Парадоры были мутировавшими параспрайтами, которые обзавелись изрядным количеством черт, свойственных хищникам, крупным телом, длинными клыками, выделяющими очень едкое и ядовитое вещество и исключительно агрессивным поведением. А еще у парадоров была шерстка ярких цветов и широкие крылья, как у бабочек, что делало их в глазах Пупи похожими на большие, селестийски красивые, живые плюшевые игрушки. Маленькая пони напрочь забыла о своем задании и больше часа гонялась за их грозными хищниками по их собственному гнезду, но практически безуспешно. Кажется, те боялись ее до такой степени, что парочка самых маленьких даже бросилась в окно, предпочитая упасть с обрыва, лишь бы не дать ей приблизиться. Наконец Пуппи расстроенно фыркнула.
«Я же просто хотела с вами поиграть.
Вздохнув, малышка направилась к пультам управления и попыталась найти тот, который должен был все здесь включить, как ее и просил мистер Синий.
Красная кнопка. Почему все самое важное всегда куда-то запрятано? Мистер Голос, где эта глупая кнопка?»
«Сканирование. Местонахождение пускового автомата установлено. Направление указано на компасе».
Пупи дотянулась до выключателя на стене и после нескольких попыток сумел на него нажать. В комнате зажегся свет и ожило несколько экранов,
по которым побежали длинные строчки синего текста. Пупи нахмурилась, ей больше нравился розовый. Но раз уж это был дом мистера Синего, она решила быть вежливой и не возражать.
«Ну вот, готово. Теперь можно...» «Ой, мамочки, не может быть!»
Взгляд Пупи упал на маленького Парадора, неподвижно лежащего на полу.
«Красивая бабочка! И она не улетает!»
Малышка протрусила вперед, подхватила Парадора копытцами и с восторгом уставилась на него.
«Я оставлю тебя себе. Буду тебя обнимать и любить всегда-всегда!»
«Анализ. Мертвый детеныш Парадора. Уровень угрозы нулевой.
Я назову тебя Пушинка. Тебе нравится?»
Пупи подбросила мертвую тварюшку в воздух и поймала снова.
«Да, тебе нравится. Ну, кого мамочка любит? А вот кого мамочка любит!»
«Подсказка. Подбирать мертвых животных негигиенично». Пупи уложила трупик себе на спину и отмахнулась копытцем.
«Не ревнуй, мистер Голос. Тебя я тоже люблю. И не обижай Пушинку!»
«Внимание! Данная программа не ревнует. Мертвые животные могут распространять инфекции».
«Ага, конечно, не ревнуешь. Хи-хи!» Малышка понизила голос. «Ревнуша!»
Голос Солоса, раздавшийся из динамиков комнаты, не дал костюму ответить.
«Хорошо, номер 018. Ты выполнила свою часть сделки. Я передаю тебе кратчайший маршрут к исследовательскому комплексу и отменяю боевую тревогу, чтобы ты смогла взять то, что тебе нужно. А сейчас позволь откланяться. Теперь с работающей станцией связи у меня есть народ, который надо завоевать. Всего доброго и не забудь покинуть стойло, как только закончишь обшаривать лаборатории».
День 11. Время приблизительно 4:30 утра. Место стойло Солярис, южно-центральный участок трассы 52. Молтон Голд сидел у костра и играл на губной гармошке. Когда Пупи появилась из пещеры, он почти сразу заметил ее, поднялся и двинулся навстречу.
«А ты не торопилась. Ну что, нашла шары?»
Радостно улыбнувшись, Пупи провозгласила.
«Стеклянные шарики! Ей!»
Из ее переметных сумок выплыла дюжина шаров памяти.
«Этого хватит? Скажите теперь, где моя мама? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»
Старый гульмумия вздохнул копытом.
«Одну секунду. Дай мне сперва на них взглянуть, и тогда мы это обсудим».
Взяв один шар, Молтон кивнул, а потом внимательно осмотрел остальные.
«Да, они годные. Пожалуй, что я могу...»
Гуль застыл, не закончив фразу.
«Эй, зачем ты таскаешь на спине дохлого Парадора?»
Малышка в желтом улыбнулась и повернулась боком, чтобы Гуль мог получше рассмотреть мертвую зверюшку.
«Вам нравится? Ее зовут Пушинка. Она моя. Я всегда так хотела завести себе питомца. Мы все будем делать вместе. Гоняться за бабочками, устраивать пижамные вечеринки, дразнить жеребчиков и печь кексики».
Молтон Голд склонил голову на бок.
«Но она же дохлая. Выбрось это ее».
«Что? Но Пушинка моя питомица, я не могу ее бросить. Когда я найду маму, она ей сразу понравится, все будет замечательно».
Пупи улыбнулась и вспомнила. «Ах да, где моя мама?»
«Как скажешь, маленький призрак»,
— усмехнулся Гуль.
«Ты выполнила уговор, так что вот. Последний раз я видел мисс Ренни Дейс через пару месяцев после апокалипсиса. Она была в Белой башне, организовывала выживших».
Костюм динькнул, сообщая Пупи, что основное задание изменилось.
«Новый пункт назначения. Белая башня. Установлен как основная цель. Направление указано на компасе».
«Ей! Новое приключение звездного капитана Андромеды! Вжух! Ту-ту! Прямо на Луну!»
Малышка уже поскакала вперед, но тут Гуль цапнул ее за хвост.
«Стой! Белая башня не место для жеребят! Теперь это аванпост стальных рейнджеров! Прошло уже две с...»
Взгляды Молтона и Пуппи встретились, и старый Гуль увидел и почувствовал в ее глазах надежду и потрясающую веру в то, что все должно закончиться хорошо.
«Дискорд, я не могу это сказать,
но когда она узнает... Нет, это не твоя забота, Молтон. Она спросила, ты ответил. Уговор выполнен. Пусть идет. И не смотри ей вслед.
Что, мистер Мумиголд?
Пуппи все еще ждала, когда он закончит фразу. Молтон Голд отвернулся и пробормотал.
Просто постарайся не злить их. Они не любят таких, как мы с тобой. Удачи, маленький призрак.
Спасибо вам, мистер Муми. Когда я найду маму, я расскажу, какой вы хороший. Пока-пока!
И малышка радостно побежала прочь.
И выброси эту дохлую гадость. Она отвратная.
Я вас не слышу, ля-ля-ля.
Пуппи Смайл скрылся за камнями, оставив старого Гуля наедине с его свежеобретенными сокровищами. Молтон Голд вздохнул и перевел взгляд на шары, начав укладывать их в сидельные сумки.
«Только не оглядывайся, старая мумия! Только не оглядывайся!»
День 11. Время приблизительно 7 утра. Место — к северу от Белой башни, южно-центральный участок трассы 52.
«Доброе утро, леди и джентльпони! Это одинокий понь, и вы слушаете радио 52, единственное радио, которое ловится в этих местах. Я хочу начать сегодняшний выпуск новостей с огромного спасибо всем тем пони с радиопередатчиками, кто постоянно присылает мне местные новости. Я люблю вас, поняши! Без вас мы бы просто пропали! Знаете все, радио 52 ослепнет, если вы не будете рассказывать мне, что творится вокруг». А я уж позабочусь о том, чтобы предупредить всех пони об опасностях, которыми грозит трасса задолго до того, как слухи разойдутся сами по себе. И именно эти радиолюбители – настоящие хранители нашей трассы. Так что если вы встретите кого-то из них, заключите с ним сделку повыгоднее. Потому что в том, что ваш караван в целости и сохранности добрался до города, может быть и его заслуга. А теперь, собственно, новости. Посмотрим, что сегодня интересного на нашей большой дороге. Похоже, после солнечного города гражданская война разгорается вдоль трассы, как пожар. Я только что получил весточку о том, что какие-то идеологические споры привели к полномасштабной войне между двумя фракциями стальных рейнджеров. Кто-то из них думает, что они должны продолжать охранять древнюю технику, а вторая группа считает, что им следует выйти на свет и применить эту технику, чтобы помогать другим пони. Проблема в том, что недавно обе фракции сошлись в битве. Технари против других. Кажется, они назвали себя в честь главы старого министерства, Эпплджек. И в результате сейчас вся Белая башня в огне. Ну, вы поняли, что это значит. Любой ценой избегайте Белой башни и ее окрестностей. Если не хотите, чтобы вас атаковали и ограбили тяжелобронированные пони, которые сражаются с другими такими же в очередной бессмысленной священной войне. Повторяю, не ходите в Белую башню. Возвращайтесь в Ржавую крепость или в Брокколи и подождите, пока все не устаканится. И еще я слышал, что мистер Уайт из Солт Кьюб Сити собирает команду наемников, чтобы занять местность вокруг Солнечного города и обеспечить безопасность на пути от делового центра до Ржавой крепости. И кажется, за бесплатно. Полагаю, это значит, что Белые яблоки нацелились отхватить свой кусок пирога в свежеосвобожденном городе. Я хочу сказать мистеру Уайту только одно – помните ту маленькую пони-призрака, что спасла ваш круп от мега-заклинания? В этом городе живут не только вооруженные пони, но и жеребята, и те, кто вовсе не хочет воевать. Так что, пожалуйста, скажите своим парням, чтобы дважды думали перед тем, как спустить курок, оки-доки!
Грохот разрывов досюда не долетал, но на горизонте поднимался плотный столб черного дыма. Пуппи весело скакала вперед, следуя за розовой стрелкой, а потом ее копытца наконец зацокали по асфальту трассы 52. Быстро развернув свой сложный скутер, маленькая пони вскочила на него и помчалась к очередной зоне боевых действий. Заметка. Новый уровень. Получена новая способность. Каменная стена. Тебя очень трудно сбить с ног в бою. Получена новая квестовая способность. Рысящий кошмар. Уровень 2. Ты видела тьму по ту сторону луны. Теперь ты можешь придавать форму окружающему тебя ядовитому облаку.